Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?». Он о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Скоро день голосования за президента в США, и там снова все поменялось. Был лидером демократ Байден, но у республиканца и действующего президента Трампа снова выросли шансы на победу. Все неоднозначно, все неочевидно, все жутко любопытно. И само голосование, кстати, будет нетипичным, возможно, даже конфликтным. Из-за пандемии избиратели выразят свою волю, в том числе по почте, и один из кандидатов говорит уже сейчас, что не будет доверять этим выборам. Как бы то ни было, победа любого из кандидатов будет непростой, да и сами кандидаты очень все-таки любопытные люди. Скоро все это обсудим, но после маленькой паузы.
Всем привет, меня зовут Александр Садиков, я шеф-продюсер студии подкастов «Медузы», и я хочу вам порекомендовать наш подкаст «Текст недели». Вы наверняка знаете его, это первый подкаст «Медузы», он выходит уже почти 4 года, и в этом году его веду я. В «Тексте недели» я говорю с корреспондентами и редакторами «Медузы» о том, как они делают свои лучшие репортажи и расследования. Хочу посоветовать вам эпизод, который вышел у нас в октябре. Это разговор со спецкором Лилией Епаровой. Она рассказывает подробности резонансной истории в Екатеринбурге. Там, в Уктузском пансионате для пожилых людей и людей с инвалидностью, женщин годами отправляли на стерилизацию и аборты. Как такое оказалось возможным и почему это превратилось в систему?
Несмотря на то, что это пансионат с платным пребыванием, порядки там немножечко все-таки как в психоневрологическом интернате. Учреждение просто не справилось с гордым званием пансионата. Оно начало потихонечку превращаться в самое суровое ПНИ.
Послушайте этот выпуск и подпишитесь на подкаст «Текст недели». Каждую неделю мы обсуждаем, как журналисты общались с героями, что осталось за кадром, что авторы сами думают о своей теме и как они реагируют на критику. Ссылку вы, как обычно, найдете в описании этого эпизода на «Медузе».
Про выборы в США мы говорим со старшим научным сотрудником Института США и Канады Российской академии наук Павлом Кошкиным. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сперва разделаемся со скандальными подробностями. Я про сына кандидата Джо Байдена, Хантера. Есть, как из голливудского второсортного фильма, история про ноутбук, который якобы случайно был обнаружен в ремонтной мастерской, передан журналистам. Там и подтверждение коррупции, а еще подтверждение употребления наркотиков и сексуальных действий, недопустимых, в том числе с несовершеннолетними. В общем, такая довольно грязная история. Могу я вас попросить сначала дать обзор этому материалу, а затем, как говорят историки, провести критику источника, потому что это важная в данном случае часть, но все-таки сначала грязные подробности.
Ну, начнем с того, что, во-первых, всю эту историю раскрыла Нью-Йорк Пост, издание далеко, я бы сказал бы, некачественное. Вообще считается оно таблоидом и придерживается таких правых консервативных взглядов. По сути, аудитория Нью-Йорк Пост – это аудитория Дональда Трампа. И в данном случае, когда это издание публикует такие подробности о сыне Джо Байдена, это уже вызывает вопросы. Плюс второй момент. В американских изданиях авторитетных, ну и на сайтах, которые занимаются проверкой фактов, по факт-чекингу, эту историю уже опровергли. Поэтому эта история, то есть, по сути, вот эти все грязные подробности, что там сын Джона Байдена, Хантер Байдена, там употреблял наркотики, а более того, его обвиняют там, опять же, в тех же домогательствах по отношению к несовершеннолетним, в компьютере нашли там компрометирующие фотографии там и записи. Это все выглядит действительно, как вы отметили, такой дешевый, даже, наверное, не голливудский фильм, а что-то пониже по качеству. То есть это даже до Голливуда, мне кажется, не дотягивает. Это прям в худших традициях желтой журналистики, мне кажется, получается все такое. И если про конкретные подробности, ну, опять же, вот компьютер, на котором сохранилась переписка сына Джо Байдена и представителя компании Burisma, тоже, по сути, там нестыковочки в хронологии. То есть, как я понимаю, если говорить про детали, он попал очень сомнительным и быстрым образом, то есть вообще вот эта расшифровка вот этих всех записей в редакцию Нью-Йорк Пост. И, по сути, там очень есть многие моменты, которые умалчиваются и вызывают вопросы.
На всякий случай, Burisma — это украинская компания нефтегазовая, в которой работал сын Джо Байдена, Хантер, и там тоже было и давление на президента Зеленского, и как будто бы сговор с президентом Порошенко разных сил, и Соединенных Соединенных Штатов. В общем, такой международный скандал. И если говорить об этой истории, которая эволюционировала сначала из истории с коррупцией, из истории с Бурисмой в такой сексуальный скандал, можно ли зафиксировать, что все-таки в США это стало политическим фактом, что это на что-то влияет? Мы с вами можем не обсуждать то, насколько это все реалистично и достоверно, но вот избиратель поверил, и это на что-то повлияет или нет? Такое разделение общества, такая поляризация, что если симпатизирует избиратель Байдена, то он все равно проголосует за Байдена и не поверит во всю эту грязь. А если симпатизирует Трампу, то все равно за Трампа и лишний раз просто найдет себе подтверждение, что демократы — это такие нечестные парни.
Да, тут, в принципе, я соглашусь с вами. Но, с другой стороны, смотрите, контраргумент можно привести какой, что это действует как реклама. То есть, вроде, казалось бы, мы понимаем, что реклама — это все ложь, это неправда, а на подсознательном уровне, как бы, осадок остается. То есть, здесь вот нужно учитывать такую категорию избирателей, как неопределившиеся избиратели в неопределившихся штатах, там, Флорида, Пенсильвания и ряд других штатов. То есть, и наверняка найдутся люди, которые пересмотрят свою оценку и поменяют мнение. Ну, сколько таких людей, непонятно. А так, в принципе, да. То есть, сторонники Трампа получили очередную такую подкормку, чтобы в очередной раз убедиться, что демократы нечестные люди. То есть, в очередной раз, возможно, конспирологи начнут плести новые интриги и придумывать самые фантастические сценарии. А либеральный избиратель, как правило, естественно же усомнится, потому что, как правило, либеральный избиратель, голосующий за Джо Байдена, это человек с более высоким уровнем образования, в отличие от среднестатистического избирателя Дональда Трампа. Ну, если посмотреть на демографию и кто за кого голосует, то, естественно, люди, имеющие за плечами высшее образование, мыслят более критически. Ну, и не нужно скидывать со счетов фактор симпатии. То есть, когда вы любите президента, то есть кандидата в президента, когда вы испытываете к нему симпатию, верите, тут уже никакой компромат, наверное, не подействует. По такому же принципу, по сути, работает такая химия отношений Трампа со своими избирателями. То есть, его избиратели, как правило, никогда не верят в компромат против своего президента. Для них он чуть ли не икона, чуть ли не святой. Вот эта болезнь с коронавирусом еще больше, наверное, укрепила этот образ в глазах трамповского избирателя. То есть, они не поверят никакому компромату. Также, наверное, и с либеральным избирателем, который симпатизирует Байдену, я сомневаюсь, что они поверят вот эти грязные истории Нью-Йорк-Пост, тем более зная, что такое Нью-Йорк-Пост, что и владелец Нью-Йорк-Пост тоже имеет отношение к Дональду Трампу не последнюю.
Небольшое отвлечение, если слушатели слышат голоса на заднем плане. Павел, выражаю вам благодарность за то, что вы всей семьей в нашем подкасте, ну, то есть вы и ваша 9-месячная дочь, которую немножко слышно. Большой ей привет от нас, от всех.
Да, передам привет.
Но продолжим. Про процедуру. Голосование в этот раз будет нетипичным, в том числе по почте сможет избиратель выразить свое мнение. Это против кого в большей степени работает? Против Трампа? Выше число тех, кто проголосует, тем, кому обычно трудно голосовать. В США есть такая проблема, да, с доступом на участки. И вообще считается, что меньшинство, им сложнее, да, отпроситься с работы, например, в рабочий день. А в США это не выходной никакой. Или там бывают истории, когда на участках просто блокируют доступ избирателей. Или нет, ни в чью сторону.
Я все-таки думаю, что вот это голосование – это как палка о двух концах. То есть каждый кандидат имеет определенные плюсы и минусы. Вопрос только в соотношении этих плюсов и минусов. Например, если рассмотреть Джо Байдена, казалось бы, голосование по почте благоволит Байдену, потому что в основном голосуют по почте именно демократы. А республиканцы, сторонники республиканцев, как бы игнорируют это голосование, потому что Дональд Трамп считает это мошенничеством. То есть, казалось бы, Джо Байден здесь как бы на коне. Но с другой стороны, то есть вы тоже говорили про меньшинство, которое голосует за демократов. Они, в принципе, вряд ли будут голосовать по почте. Может быть, там по разным причинам. Плюс, если рассмотреть среднестатистического избирателя Трампа, то это, как правило, тоже человек-скептик, именно вот в голосовании по почте, скорее всего, не пойдет голосовать. И, казалось бы, зачем Трампу самому ставить палки в колеса, если выборы будут по почте, и Трамп говорит, что это выборы мошенничества, то есть тут какой-то, мне кажется, когнитивный диссонанс возникает. Зачем это он делает? Возможно, чтобы их не признать, эти выборы. То есть сильная сторона, вот в кавычках, я бы сказал, положительный аспект для Трампа голосования по почте, это в том, что он может легко их не признать и мобилизовать своих избирателей. То есть, по сути, изначально вбрасывая идею о том, что это мошенничество, он как бы создает такой предрассудок в головах своих избирателей. Может быть, ложное представление о том, что нужно заново голосовать. То есть тут есть тонкости, на самом деле. Я думаю, неспроста это он делает. Хотя у меня изначально были вопросы, что зачем это он делает. Они уж меньше проголосуют, и демократы одни будут по почте. Ну, то есть это такой как бы легальный момент, чтобы у него появился легальный инструмент для непризнания выборов. Ну, плюс еще назначение Эми Барретт на пост верховного там судьи тоже ему дает дополнительные бонусы.
И про непризнание, и про судью Барретт хочется чуть чуть позже спросить. Мне крайне любопытен этот момент, и в том числе непризнание будет скорее таким терапевтическим или действительно может иметь какие-то последствия. Но чуточку позже. Давайте закончим с действующей кампанией. Первые дебаты показали, что действующий президент не очень сильно выступил. Для него это было не самое удачное, может быть, стычка с конкурентом. Мы, кстати, в нашем подкасте это обсуждали с вашей коллегой Александрой Филипенко. Но Трамп потом немножко выправился, такое ощущение. Рейтинги у кандидатов примерно такие сейчас. Байден в районе 50%, Трамп что-то около 40%. Насколько это все значимо? Уточню, учитывая двуступенчатую систему выборов, колеблющиеся штаты, Трамп все еще имеет шансы на победу или нет? 8 к 10, что он проиграет?
Я не стал бы доверять опросам. Да, они дают какой-то ориентир, но это настолько приблизительный ориентир, что о реальной картине говорить не приходится. С примерами далеко ходить не надо. 2016 год. Все опросы показывали, что Хиллари Клинтон на коне и готова уже оказаться в кресле президента. Вот-вот, с минуты на минуту. И мы внезапно узнаем, что все ее мечты о президентском кресле рушатся, и Трамп приходит к власти. Также и сейчас, по сути, Джо Байден, казалось бы, тоже на коне. Опережал то на 10%, то на 14% после дебатов. Умалчивается тот факт, то, что многие избиратели Трампа, потенциальные, они просто не участвуют в этих опросах предварительно. И вот недавно была публикация в газете New York Times, она называлась «Biden is not out of the woods». То есть Байден еще не вне опасности, по сути. И там говорилось как раз о колеблющих штатах, о Флориде, о Пенсильвании, где количество зарегистрированных избирателей республиканцев в разы превышает количество избирателей демократов. Там в 2 раза, в 3 раза. И если обнаружится, что республиканские избиратели не голосуют сейчас на опросах, но придут голосовать за Трампа в день голосования, или там, условно говоря, там начнут массово отправлять свои бюллетени там по почте, то обнаружится такой неприятный момент для демократов, для Байдена. К тому же подсчет голосов-то будет длиться очень долго, если по почте все будет. И результаты выборов мы можем долго еще, по сути, не узнать. Будет долгая интрига. Вот в чем еще это вопрос-то. Ну, в данном случае, то есть я как бы сомневаюсь в легитимности, на самом деле, этих опросов. Да, они создают какую-то картину. И мне кажется, верят в опросы сторонники Байдена. Тут чисто такая психиатрия. Они настолько боятся прихода к власти Трампа второй раз. Для них это ужас просто такой вот ужасный. Что они хотят верить в опросы и принимают желаемое за действительное. То есть я не обязательно говорю, что действительно там Трамп выиграет, а Байден проиграет. Просто американские выборы настолько непредсказуемы, настолько это вот такая метафора рулетки подходит для них, что я бы судил, наверное, по факту уже, а не по этим опросам.
Вы говорите про рулетку, я бы еще сказал про монетку, когда есть две стороны, но иногда и на ребро встает. Давайте вот как раз сейчас и поговорим про последнюю новость об Эми Кони Барретт. Это судья Верховного суда, которую парламент американский вот-вот утвердил, и теперь за республиканцами в Верховном суде 2/3 состава, то есть им будет симпатизировать большинство судей. Это долговременное важное преимущество для республиканцев, но в связи с грядущими выборами. Немножко фантазерски может прозвучать этот вопрос, слишком спекулятивно, но были у Трампа в этом году, как вы уже упоминали, заявления, в том числе про голосование по почте, мол, я еще посмотрю, признавать результаты или нет. Америка, конечно, не Белоруссия, там вряд ли такое может быть, что не признал, да, и началось противостояние, но мы с вами оба помним 2000 год, когда в гонке Буша-младшего и Альберта Гора был пересчет голосов во Флориде, и де-факто назначил президента как раз Верховный суд. Можно себе что-то такое представить 20 лет спустя в нашем странном 2020 году, что Верховный суд назначит президента?
Я думаю, и сегодня такое вполне можно представить, к тому же у Трампа на это есть там все козыри. Та же Эми Барретт, когда ее спрашивали, по-моему, на слушаниях относительно там признания выборов, поддержит ли она Трампа, она как бы уклончиво вроде ответила на этот вопрос. Ну, то есть человек, по сути, не может говорить многое, то есть тоже связан, и тот факт, что она является, ну, по сути, протеже Дональда Трампа, тоже ее привязывает, не говоря уже о их общих консервативно-религиозных взглядах. И такой, я бы сказал, ненависти, наверное, к демократам. Такой же ненависти, которую испытывают демократы к Трампу, в частности, и консерваторам в сегодняшнем расколотой Америке, я бы сказал бы. Может быть, забегая вперед, отвечая на следующий вопрос, если выборы действительно Трамп не признает и будет нагнетать атмосферу, призывать своих избирателей тоже там поддержать его, то это возникает ситуация для такого конфликтно-протестного потенциала. Мы сейчас наблюдаем протесты в США, как вот Black Lives Matter, то я думаю, в случае непризнания выборов ситуация может настолько накалиться, что снова США столкнутся с серьезными протестами.
Будет BLM BLM наоборот?
Ну, не исключено, потому что сейчас уже Трамп, вот есть такая организация Proud Boys, гордые парни, можно, наверное, перевести на русский. Это, по сути, такая националистическая российская организация, которая подозревается в убийстве некоторых представителей движения Black Lives Matter. То есть у нас идет, по сути, конфликт и потенциал. Либеральный протест, протест против расизма, ненависти и вообще Трампа в целом, и протест такой праворадикальный. Это сторонники Трампа, по сути. Это сторонники движения QAnon, анонимный Q переводится, так можно сказать. Они все верят в теории заговора. Они все верят, что, условно говоря, демократы плетут заговор против Дональда Трампа и пытаются его свергнуть. То есть там самые фантастические теории вот этого движения QAnon. И ФБР внесло эту организацию в категорию организации, которые рассматриваются как источник потенциального внутреннего терроризма. Потому что именно сторонники таких организаций, как правило, выходили там на улицы, открывали огонь. По-моему, вот как раз когда была перестрелка в Эль-Пасо. Или когда один из сторонников QAnon ворвался в пиццерию, открыл огонь, полагая, что в подвале демократы прячут детей. Ну, это такая самая дикая теория заговора. То, что демократы вовлечены в педофилию. У меня волосы как бы на голове становятся дымом, когда я слышу эти теории заговора. Но это портрет сторонника Трампа. Причем добавьте к этому то, что они все носят оружие, что они все такие немножко агрессивные. Или вот недавний случай в Мичигане, вы слышали же, когда, по-моему, 6 человек арестовали по подозрению в похищении губернатора штата. По сути, ФБР их арестовало. Они действительно хотели похитить губернатора и, по сути, свергнуть его. Что понимается под свергнуть? Убить или расквитаться? Непонятно. Это сторонники Трампа. И Трамп всячески их поощряет. Когда он выступал перед своими избирателями в штате Мичиган, он еще больше разжигал ненависть к демократам, заявляя, что демократы разрушают истинные американские ценности и так далее и тому подобное. То есть вот эта борьба политическая, которая сейчас идет, есть опасения, что она может перейти какие-то границы, если Трамп действительно решит мобилизовать своих преданных фанатов и поклонников. Я не знаю, насколько эти протесты будут масштабные, они, может быть, будут локальные, такие там точечные, но это тоже такая больше спекулятивная тема, больше из серии, наверное, фантастики пока. Но объективно, вот я недавно наткнулся на публикацию в Associated Press, может быть, если найдете тоже. Associated Press, да, ведь это главное новостное издание США, да? И вот они опубликовали публикацию. Может ли армия вмешиваться в выборы? Постановка вопроса какова? Нет, но бывают исключительные случаи, когда может. Сама постановка вопроса и уже там раскрытие темы в статье говорит о том, что американцы сами, в том числе и журналисты, не исключают такого сценария. Не говоря уже, допустим, об экспертах. Я общался со многими американскими коллегами. Но они тоже как бы опасаются, что трамповский избиратель, это избиратель агрессивный, и он просто так не отдаст своего президента, если президент посчитает выборы несправедливыми. Тут очень много спекуляций. Тут даже такая спекуляция, что иногда сложно в нее поверить, вот, действительно. Но время покажет. То есть, как показали 2016 год и вообще президентство Трампа, очень много происходило в США событий, которые казались ранее невообразимыми.
Да, две ремарки. 2021 год, оказывается, может быть еще более захватывающим. И не хотелось бы, если честно, этих приключений, чем 2020. А во-вторых, на «Медузе» был текст про QAnon, в том числе про то, как вот эта конспирология, разделяемая там в США, приходит в Россию. И здесь ее переводит, и если вам кажется чем-то совершенно невообразимым то, о чем сейчас Павел говорил, то нет, это есть и в России, и на нашей почве это тоже цветет своим странным, неподражаемым цветом.
Ну, у нас еще такой менталитет, у нас как бы склонность верить в теории заговора не только среди простого населения, это и среди политических элит. Эта тема очень популярна. А по поводу, вот вы сказали, что 2021 год будет более захватывающим, вот тут мне такая мысль пришла в голову, что 2016 год — это была такая завязка трагедии, в кавычках, ну или пьесы, драмы, драматического действия вот этого в США. И вот все эти 4 года это как бы пьеса или там драма развивалась, администрация Трампа была настолько сумбурная, столько человек было уволено и назначено на новые должности, то есть беспрецедентный был, наверное, случай текучести кадров в администрации Трампа. И вот мы пришли в 2020 год к такому противостоянию, что Америка расколота на два полюса, и 2020 год, выборы 2020 года для меня кажутся как раз кульминацией. И какая это будет кульминация? Конфликтная, такая насильственная? Это интрига, это вопрос. Что будет дальше? Внимание зрителя удерживается. Мы продолжаем, как говорится, смотреть вот этот фильм и, что называется, жевать попкорн. Потому что две даты для меня, да, вот завязка и кульминация. То есть 2016 год — это завязка, кульминация, развязка, посмотрим, какой будет. В 2021 году как раз, да, вот мы увидим, наверное, развязку.
Павел, не смейтесь, я давно хотел задать кому-нибудь этот вопрос и все стеснялся. Но раз уж мы говорим про пьесу, то давайте я спрошу про ее главных героев. Меня не покидает странное ощущение, вот, ну, повторюсь, не знаю, с кем кем им поделиться, кому задать такой вопрос. Как в Соединенных Штатах вот эта их американская электоральная система, которая эволюционировала многие десятилетия, чтобы жестко фильтровать политиков, отсеивать их, она настроена на то, чтобы в итоговый бюллетень попали два самых сильных лидера страны, ну, точнее, четыре, да, с вице-президентами. Эти лидеры должны отвечать запросам общества, духу времени. И вот как все это сработало таким образом, что в 2020 году в финале схватки оказались два таких персонажа. Ну, вы говорите пьеса, а мне кажется, что это даже оперетка. Трамп и Байден, они по всем параметрам странные и местами карикатурные, такие неочевидные персонажи. Как это вышло? Что это говорит об американском обществе, о мире о современном?
Мне кажется, это говорит о том, что современная система США, которая, по сути, основывалась еще когда сама американская нация рождалась, она немножко начинает устаревать. Вот эта коллегия выборщиков, которая, по сути, все решает, она отвечала запросам прошлой Америки, когда население США было не таким большим, когда, возможно, не было такой жесткой поляризации, как сегодня. И сегодня, когда эта система испытывает трансформации, своеобразный кризис, ну или так, мягко говоря, трудности, требуются реформы. Об этом говорят и сами американцы. Эта система как раз причина того, почему сохранилась и двухпартийная система. Почему мы видим двух кандидатов, таких как Трамп и Байден? Потому что сохраняется эта двухпартийная система. Это первый аспект. Второй момент. Вообще, такая личность, как Трамп, тоже может легко прийти в американскую политику в силу того, что здесь такого, по сути, фильтра иногда и не существует. Потому что выбирает народ. И, собственно говоря, Трамп выиграл за счет этой народной любви, как поп-звезда. Допустим, если условно республиканец является поклонником Трампа, естественно, когда Трамп заявляет о своем желании номинироваться в президенты, в праймерис, условно, в 2015 году, естественно, симпатии будут к этому человеку. А если он еще ведет себя так театрально, то грех не проголосовать, как говорится. Ну, то есть, это я говорю к тому, что американская политика, она театральна. То есть, это театр, это всегда действие, это интрига, это шоу. И, возможно, то потому, что американцы сами по себе любят это шоу, они часто как раз клюют на таких персонажей, как Дональд Трамп. Ну, вспомните того же Рональда Рейгана, хотя фигуры там не совсем сопоставимы, но есть все равно общие черты. Рональд Рейган, по сути, актер, который тоже завоевал свою популярность умением играть словом и светить лицом на камеру. Также, по сути, уже не актер, Джон Кеннеди тоже очень был популярен, потому что его харизма вдохновляла. То есть и Ричард Никсон, по сути, проиграл в первый раз Кеннеди, потому что Никсону-то не хватило этой харизмы. Именно театральности, я бы сказал бы. И если вот структурировать все, так сложилось, потому что, во-первых, у нас есть коллегия выборщиков, которая уже устаревает и не отвечает запросам современной Америки. Второе, американцы любят театральность. По сути, вся американская политика заточена на театральность и на поиск там условных компроматов. То есть, по сути, выборы — это как фильм, как сериал всегда воспринимается. И третье, наверное, это уже вот можно говорить о современной Америке, что вот, например, такой человек, как Байден, приходит к власти, представитель истеблишмента. Это, наверное, тоже говорит уже о кризисе идентичности современного американца. До того, как Трамп оказался в кресле президента, то есть еще когда Обама был у власти, у американцев было представление, что США — это толерантная страна, где существует политкорректность, где большинство избирателей либерально настроены, где приветствуется культурное разнообразие, мультикультурализм, где уважаются права национальных меньшинств и ЛГБТ-меньшинств. Но приходит Дональд Трамп, и он рушит все это, он переворачивает все с ног на голову, и оказывается, что в Америке есть люди, которые не согласны с таким подходом, есть люди, которые выступают против иммиграции, которые являются откровенными расистами, которые являются, по сути, провокаторами, призывающими к протестам и массовым беспорядкам. То есть у нас открылась другая Америка, правоконсервативная, и таких людей оказалось, ну, вот примерно половина. То есть там разрыв между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом был небольшой, по-моему, там. Условно, по-моему, 47-48%. Так или иначе, суть в том, что примерно половина Америки оказалась на стороне Трампа. И, естественно, это был шок для американцев. То есть разрушен был миф о вот этом американском мультикультурализме, об американском культурном разнообразии, вот этот плавильный котел, вот этот миф, который поддерживался с начала 19 века, что все как бы переплавляются и становятся американцами, космополитами. Нет, нету больше космополитов. То есть они есть, но их гораздо меньше, не столько, сколько полагалось до избрания Трампа. И вот этот, мне кажется, тот ключевой момент, именно кризис идентичности, раскол. Кто такой американец? Это сторонник Трампа, фермер Джо, который выступает против мексиканских мигрантов. Или это условный Джек из Нью-Йорка, у которого несколько друзей афроамериканцев, латиносов, и которые приветствует мультикультурализм. Вот условно такой конфликт. И это же конфликт между представителями интеллектуальных элит, у которых есть высшее образование, и теми людьми, которые не получили это высшее образование, которые оказались на периферии.
Жутко любопытно, как вы и сказали, будем смотреть за развитием этой драмы. Про американские выборы мы говорили с Павлом Кошкиным, старшим научным сотрудником Института Ишай Канады Российской Академии Наук. Спасибо, Павел, всего доброго.
Спасибо.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Прошлый выпуск нашего подкаста был об украинских делах. Там тоже выборы, правда, не общенациональные, а местные. Но они оказались неожиданными и важными для президента Владимира Зеленского. Все выпуски «Что случилось?» вы можете найти в мобильном приложении «Медузы», на сайте издания или в специальных сервисах для музыки и подкастов. Скороговоркой перечислю основные из этих сервисов. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube. Если у вас есть пожелания и предложения, пишите нам на почту podcast@meduza.io или в Telegram Meduza Loves You. Удачи!